продолжаем рассказывать об истории Отечественной войны 1812 года. Сегодня у нас в студии кандидат исторических наук, старший преподаватель факультета истории Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Гончарова. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
И как мы обещали в прошлый раз, сегодня мы расскажем уже о военных действиях, о начале войны.
Увенчанные славой.
Как было сказано ранее, дружеская атмосфера Тильзита, имевшая следствием союз Наполеона и Александра I, сменилась взаимными обидами и недоверием сторон. Один только указ Александра от декабря 1810 года о повышении пошлин на товары, ввозимые из Франции в Россию, означал разрыв Тильзитского договора. Инициатива явно исходила от Александра I. Каковы бы ни были причины, которые толкали его на это, и мы говорили в прошлый раз о предыстории войны и о причинах. Причины, конечно, у него были и достаточно веские. Наполеон имел основание думать, что русские желают войны. И, следуя известной мудрости о том, что лучшая защита – это нападение, он совершил роковую ошибку. В ночь на 24 июня 1812 года передовые части Великой армии перешли через пограничную реку Неман. И началась русская кампания. Переправа наполеоновской армии через реку осуществлялась по четырем мостам и заняла 4 дня. То есть не только 24-я ночь, но и 25-я, 26-я и 27-я июня.
Практически до конца июня.
О переходе Наполеона через русскую границу Александр I узнал поздно вечером, 24 июня, в Вильно, во время бала, которое местное дворянство давало в его честь. На другой день он поручил министру полиции Балашову доставить собственноручно его письмо в ставку французского императора. Александр сделал шаг к примирению. На самом деле это был его первый и последний шаг к примирению. В письме содержалось предложение вернуться к довоенному статус-кво, ну, чтобы наполеоновские войска покинули русскую территорию. Но, в общем, это предложение принято не было. Наполеон принял парламентера в Вильно. Это случилось 30 июня. Причем в том самом дворце, в котором несколько дней назад проживал российский император. И, вероятно, все помнят эту сцену. Она была описана очень красочно в романе Льва Толстого «Война и мир». Воспоминания Балашова, в общем, это единственный источник с подробным описанием аудиенции, потому что проходила она по большей части тет-а-тет, но воспоминания эти были написаны 25 лет спустя. И вряд ли следует все принимать на веру в этих воспоминаниях. И замечательный советский историк Евгений Викторович Тарле, в свое время он работал над книгой «Нашествие Наполеона на Россию», он проделал тщательный анализ текста и выявил ряд деталей, которые не могли просто фигурировать в разговоре и были позднее добавлены, ну, чтобы приукрасить. Ну вот, например, в конце разговора Наполеон будто бы спросил Балашова, какова кратчайшая дорога в Москву, на что Балашов будто бы ответил, есть несколько дорог, государь, одна из них ведет через Полтаву. Ну, это явно позднейшее добавление, сделанное для того, чтобы выставить себя в авантажном свете и представить себя таким прозорливым и дерзким. Он якобы, Балашов якобы предсказал наполеоновскому вторжению неудачу, аналогичную той, которую потерпел поход шведского короля Карла XII в 1709 году.
Когда он и потерпел поражение под Полтавой. Да?
Да. И как бы то ни было, Наполеон, в общем, в этом разговоре явственно дал понять, что всякие пути к примирению отрезаны. Он тогда верил в непобедимость своей армии, а также говорил, что в России хороших генералов нет, разве что только Багратион.
Дней прошлых гордые следы.
Теперь, конечно, хотелось бы задаться вопросом, каковы же были вооруженные силы противников. На начальном этапе Наполеон смог собрать в поход против России большую армию в составе около 400 тысяч человек. Из них французы составляли только половину. Армия была всеевропейская и многонациональная. Недаром в России войну 1812 года назвали нашествием галлов и с ними двуна десяти языков. походе принимали участие поляки, немцы из государств Рейнского союза, Вестфалии, Баварии, Пруссии. Кроме того, итальянцы, испанцы, голландцы, португальцы.
В общем, вся Европа.
Иллирийские славяне, хорваты и так далее. Швейцарцы тоже. Наиболее многочисленными все-таки, ну, кроме французов, были немцы и поляки. Дело в том, что, готовясь к войне, Наполеон заключил союзные соглашения с Австрией и с Пруссией. По этим соглашениям Австрия обязалась выставить против России 30-тысячный корпус. Пруссия взяла на себя обязательство выставить 20 тысяч солдат и обеспечивать необходимое снабжение. После вторжения к Великой армии добавились еще подразделения литовцев, которые переметнулись с русской стороны. У Наполеона также имелись резервы в гарнизонах на всем пространстве его необъятной империи, в том числе в Центральной Европе. И после начала войны для пополнения потерь в Россию прибыло еще около 140 тысяч человек. То есть, конечно, была убыль, потери, и они пополнялись.
То есть, получается, французская армия пополнялась в начале войны постоянно, вот новыми и новыми ресурсами.
Да, конечно. Но по мере того, как она все более увязала вглубь России, пополнять становилось все более и более трудно. Сильными сторонами наполеоновской армии, кроме численности, был боевой опыт и вера в непобедимость. И многие в Великой армии надеялись на легкую победу в России и помышляли впоследствии пойти на Индию, там разгромить англичан и обогатиться, потому что Индия, конечно, она ассоциировалась с богатством, с золотом, с кашемировыми тканями. Слабой стороной Великой армии был пестрый национальный состав. Это был как раз тот случай, когда количество вредит качеству.
Не было единой какой-то цели, веры, да, вот то, что объединяет.
Да, не было такого сильного морального духа. И маршал Макдональд, например, который воевал на северном направлении, он не доверял своим войскам и, в общем, не стесняясь, заявлял об этом. Просто в его войсках там две трети были пруссаки и остальная треть — вестфальцы и баварцы. И многие от души ненавидели Наполеона как поработителя Отечества, ну, особенно испанцы, например. Многочисленны были случаи дезертирства. Некоторые из этих случаев запечатлены в мемуарах современников. Так, французский генерал Куанье рассказывал о таком происшествии на пути из Вильны в Витебск. Я процитирую его. «Один сгоревший лес лежал вправо от нашего пути, и когда мы с ним поравнялись, я увидел, что часть моего батальона пустилась как раз туда, в этот сожженный лес. Я скачу галопом, чтобы вернуть их назад. Каково же было мое удивление, когда вдруг солдаты оборачиваются ко мне и начинают меня стрелять. Заговорщики были солдат Жозефа. Жозеф — это брат Наполеона, испанский король. И все без исключения испанцы», пишет Куанье. «Их было 133. И на другой день бунтовщики были пойманы, 62 из них тут же на месте были расстреляны». Среди факторов слабости Великой армии было и то, что народная война в Испании, герилья, которая началась в 1808 году, вынуждала Наполеона постоянно держать на испанском театре военных действий около 200 тысяч солдат. И, по сути, как бы Испания стала союзником России в этой войне. Вынужденным союзником, да, России в этой войне, потому что, конечно, такого рода необеспеченный тыл очень ослаблял наполеоновскую армию, и конца испанской герильи не было видно. К факторам слабости Великой армии можно приписать и обманутые надежды Наполеона на союз с Турцией и Швецией. Изначально Наполеон полагал, что Турция и Швеция выступят на его стороне. Он надеялся, что Турция, как в 1806 году, будет воевать против русских и скует их силы на юге. А Швеция воспользуется ситуацией, чтобы отвоевать Финляндию.
Обратно.
Обратно, да, как бы логичный такой расчет. Но Наполеон просчитался. Да.
Почему вот Турция со Швецией не стали с ним союзничать?
Скажу вот в частности о Швеции, потому что где-то Наполеон сам спровоцировал эту ситуацию. Чем он ее спровоцировал? В январе 1812 года Наполеон приказал оккупировать шведскую Померанию в Северной Германии. И, в общем, это было последнее владение шведской короны на южном побережье Балтики. Таким образом, он шел наперерез интересам шведского королевского дома. И, конечно, это не могло понравиться. Отчасти в отместку за это, отчасти из личной неприязни к Наполеону, Бернадот это бывший наполеоновский маршал, а с 1810 года наследный принц шведский, пошел на сближение с Александром и заключил с ним 24 марта 1812 года русско-шведский союзный договор. Царь пообещал способствовать Швеции в приобретении Норвегии. Договор дал возможность России часть войск перебросить, да, как бы сгруппировать их, перебросить с севера на запад, к западной границе.
Ну, он тоже готовился к наступлению Наполеона. Да, меня всегда удивляло, что Бернадот по происхождению француз, шведский наследный принц, кстати, выбранный. Насколько знаю, он же не принадлежал к шведской королевской семье, он был выбран тогдашним шведским королем, и хотя он был французом по происхождению, он не заключил союза с Наполеоном.
Более того, он еще и ранее предлагал Александру союз.
Ну, несмотря на то, что Александр завоевал Финляндию...
Между ними была взаимная неприязнь, а Александр завоевал Финляндию действительно в 1809 году, более из того расчета, чтобы Швеция, которая склонялась тогда к союзу с Англией, не была так близко, собственно, к его границам, да, в качестве такого врага, союзника Англии.
То есть Великое княжество Финляндское своеобразным буфером стало таким?
Да, потому что особых причин у него не было на завоевание Финляндии. Финляндия была бедным краем, приют убогого чухонца, как говорил Пушкин в свое время.
Но однако за эти земли всегда шла война, как за пограничные земли.
Да, конечно. Кстати, хочу добавить, что Бернадот выступил посредником в примирении Англии и России. Начавшиеся в Стокгольме секретные русско-шведско-английские переговоры привели к подписанию русско-английского мирного договора. Это апрель 1812 года. Таким образом, устранив Швецию из числа потенциальных союзников Наполеона, Россия примирилась также и с Англией. Вообще русская дипломатия поработала на славу, можно так сказать, потому что не будь Бернадот нейтрализован, вполне возможно, что, будучи союзником Наполеона, он мог бы решить исход кампании еще раньше, чем Наполеон достиг бы Москвы, он просто мог бы занять Санкт-Петербург еще раньше.
Недаром помнит вся Россия.
16 мая 1812 года главнокомандующему молдавской армии Михаилу Илларионовичу Кутузову после ряда побед удалось заключить мир с Турцией. Это Бухарестский мир. По Бухарестскому миру Бессарабия переходила к России, и на юге высвободилась Дунайская армия. Ее возглавил Чичагов. А Кутузов был вынужден вернуться в Санкт-Петербург и на некоторое время остался неудел.
В тени. Скажите, именно поэтому Турция не стала заключать союз с Наполеоном?
Да потому что Турция потерпела поражение. Достаточно серьезное. В ходе тайных переговоров весной 1812 года австрийцы дали понять, что не будут усердствовать на благо Наполеона и что их армия не пойдет далеко от австро-русской границы. Таким образом, российская дипломатия заручилась и вот таким соглашением, тайным, конечно, с Австрией, что те не будут усердствовать.
Получается, вся Европа была не очень довольна наполеоновскими завоеваниями, да, что так из-под воли...
Конечно, это было из-под палки.
Из-под палки. Мы говорили о французах, а что же делали в это время русские? Насколько мы говорили в прошлой передаче, с 1811 года Александр I готовился. Он знал, что будет война, и он как-то готовился. В чем это выразилось?
Русские силы были сконцентрированы на западной границе, и к моменту вторжения Наполеона они были разделены на три армии. Первая армия под командованием Барклая де Толли насчитывала около 120 тысяч человек. Вторая армия под командованием Багратиона насчитывала около 35 тысяч человек. В общей сложности выходило, что вот эти две, первая и вторая армии, насчитывали 153 тысячи солдат, и при них было 758 орудий. К югу, на Волыни, это северо-запад Украины, располагалась третья армия Тармасова, которая насчитывала до 45 тысяч человек при 168 орудиях. Дунайская армия Чичагова, о которой мы только что упоминали, поначалу не была на линии фронта.
Ну, ей надо было перейти, да?
Да, она располагалась в Молдавии, ну, в ней было около 55 тысяч человек и около 200 орудий. Нерегулярные казачьи войска, которых так боялись французы, по спискам там было около 100 тысяч легкой кавалерии, но считается, что реальное участие в войне приняли около 20 тысяч казаков. И, например, такой известный атаман всевеликого войска донского Матвей Иванович Платов командовал казачьими отрядами как раз на первом этапе войны. Он очень удачно прикрывал отступление армии Багратиона. И надо отметить также, что по технико-военным данным армия России не уступала армии Франции. К примеру, она была очень хорошо снабжена артиллерией. Весной 1812 года в России насчитывали 133 артиллерийские роты, и при них 1600 орудий. Для сравнения, наполеоновская армия имела 1370 пушек, и недостатком их было то, что они были по большей части разнокалиберными. Наполеон, надо отметить, что на момент вторжения был хорошо осведомлен о военных силах России. Французские шпионы с 1810 года наводнили страну. Они скрывались под видом артистов, путешественников, торговцев, гувернеров, прислуги, ну, в общем, и так далее. Даже отставных русских офицеров. Впрочем, из русской стороны тоже были информированы о составе и численности французских войск. Во многом в этом заслуга Чернышова. Чернышов – это русский военный дипломатический агент в Париже, который сумел втереться в доверие к Наполеону. Наполеон так ему доверял, что, ну, в общем, ничего не подозревал, пока не были обнаружены существенные против Чернышова улики. Просто в его жилище был произведен обыск. И там были найдены улики. Мишель, служащий главного штаба французской армии, француз, который работал в паре с Чернышовым, он копировал для русского посольства документы чрезвычайной секретности, был тоже уличен, осужден и гильотинирован в мае 1812 года.
А Чернышов?
Чернышов, он благополучно скрылся в России. Но пока суд да дело, у русского командования оказались сведения о французской армии, ее численности и расквартировании.
Ну, так или иначе, все-таки французская армия, даже вот по перечисленным цифрам, была больше. В два раза больше она получается. Если там было 400, то у наших где-то до 200 тысяч.
Да, совершенно верно. Именно поэтому русские войска вынуждены были отступать, потому что они прекрасно понимали неравенство сил.
Ну что ж, я предлагаю на этом пока сделать паузу, так как время нашей рубрики в эфире подошло к концу. И о самом ходе войны, о стратегических планах, которые не были осуществлены, мы поговорим в следующий раз, в следующей нашей рубрике. А сегодня я хочу напомнить, что рассказывала нам о начале Отечественной войны 1812 года кандидат исторических наук, старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета, факультет истории Татьяна Гончарова. Спасибо большое, до новых встреч.
Спасибо, очень рада была с вами пообщаться.
Отечественная война 1812 года.
На этом я, ведущая Ирина Озерская, прощаюсь.